Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлый раз мы с Сергеем Дмитриевичем довольно подробно разобрали Куликовскую битву. Сегодня мы вступаем в 15 век. К сожалению, иго удалось скинуть тогда, после этой великой победы. Москва была захвачена Токтамышем. Иго продолжается, но, тем не менее, Золотая Орда все ближе и ближе к своему концу.
Ну, конечно, конечно. И иго не то уже, и Орда не та, и татары не те. Такие яркие блесточки, как Едигей, они редкость. Все больше такие бездарности, как Токтамыш, которого где-то нечаянно в Сибири прихлопнули, просто отмахнувшись от него. Это, ну, все подходит к концу. И единственная причина, почему так называемое иго не было свергнуто уже тогда, оно в чисто ослабленном виде, это, конечно же, и не иго. Татары в это время, в 15 веке, в конце 14-го, в 15 веке, часть нашей политики, внутренней политики, вот, и откупиться, это называется то дань, да, или выход ордынский, то поминки, то есть подарочки. Купить одного там ханчика, вот, подговорить другого, чтобы они друг дружку укусили.
Значит, прав был Гумилев Лев Николаевич, говоря о том, что у нас с татарами была такая очень нежная дружба?
Нет, совершенно не прав. Никакой дружбы в это время не было, просто орда ослабла. Несмотря на короткие парадические усиления Орды, она ослабла окончательно и распадается. Ну, вот мы говорили про Токтамыша, ну, на прошлой передаче. Так ведь сбежал-то он сначала в Литву, да, там дрожал, сидел. Потом удрал за Урал. Там попытался с какой-то ордочкой, ну, это синяя Орда, сибирское ханство, что-то такое сделать. И я вот не оговорился в самом начале. Едигей от него просто отмахнулся, так вот рукой махнул. Раз 20-й, наверное, вот он попытался, вернее, так вот, ну, его этого Токтамыша, ну, бросим отряд там на него. И во время одной из таких отмашек ненароком его убил, и никто не вспомнил. А был такой Токтамыш, да, Орду водил. И кому он потом нужен? Вот оно вот так, вот вспышки. Тут есть Едигей, личность, да? Потом ее не будет, потом будет Улу-Магомед будет. Улу-Магомед, он умный, и он далеко не всей Ордой владеет. Там по-всякому бывало. Улу-Магомед в середине 15 века.
Сергей Дмитриевич, ну ведь так в истории любого народа. Есть личность, есть процветание. Нет личности, личность какая-то серая, бесталанная, и страна начинает проваливаться в яму.
Прав был Гумилев вот в чем. Взлет пассионарности в татарах, монголах и татарах, это, конечно же, 13-14 века. А где-то до середины 14 века, там она идет на спад. Она идет на спад, и это уже совсем не тот народ, это уже не те татары. Их уже не так боятся. Они какие-то вот какие-то там такие, пакость какая-то бегает, их пнул ногой. Вот. Ну, может укусить, может даже до Москвы дойти, может сжечь. Но это все равно пакость. Неорганизованная, плохо организованная. Это же не железная армия Чингисхана или Батыя. Это совсем уже не то. И для 15 века они угрозу представляют, наверное, какую-то. Но придут, разграбят, все пожгут и убегут. В следующий раз умнее будем. Будем знать, как встречать. Вот изменилось к ним отношение. А дарят им поминки или выход им отправляют с перерывами, иногда с большими перерывами, то есть задерживают, и они там векнуть не смеют, чтобы прислали еще, чтобы не мешались во внутренних делах, а то выступят на стороне, там же пойдет сейчас мордобой у нас внутренний, выступят татары на стороне одного из князей, глядишь, и плохо, вот, а подмазать не выступят, вот так вот, потом вот бывает так, в истории идет более-менее спокойно, И вдруг она, старуха, как с ума сходит, несется. Сказать, все меняется, все ломается. Все не так вот, буквально на глазах одного поколения меняется мир. Это вот конец 14-го, начало 15 веков. Это 15 век. Во всей Европе так. И татары становятся на фоне тех грандиозных перемен, которые происходят в мире, становятся чем-то таким, ну, не знаю, таким наивным, вот таким, вот что-то там скачет по степи с луками. Вот.
Устаревшим.
Да, из моды вышли.
А какие перемены произошли в мире? Первое, что я вспомнил, это взятие Константинополя турками.
Да рано еще. Это как бы разгар этих перемен. В Европе идет столетняя война между Англией и Францией. В Европе идет великая схизма Запада, то есть троепапия. Три папы одновременно никак договориться не могут. Папа, антипапа. Они сами в своей, католики, сами в своей истории немножко запутались, какой эдикт какого папы считать законным. Вот по этому периоду иногда бывает, ах, он же это был антипапа, он не то говорил. Лучше всех по этому поводу сказала Жанна д'Арк на допросе, когда ее спросили, какого из пап она признает, она не задумываясь, тот, который в Риме. Все остальные как бы там пусть они. Вот. И, конечно, начинается Великая Реформация. Это же время проповеди Яна Гуса. Это время начала гуситских войн. Это время окончания вот этого пресловутого Фридриха Барбароссы Дрангнахостен, провозглашенного Фридрихом Барбароссой, натиска на восток. Получили в нос хорошенько германцы, очень сильно получили, и прекратили свой натиск на восток.
Вы имеете в виду Грюнвальдскую битву?
Конечно, Грюнвальдскую битву. Еще это, как ни странно, это время великих женщин. Это время, когда, это, конечно, не революция, там, сексуальная, там, как-то легендарная, как сейчас говорят, революция, нет, но женщина выступает, властно выступает на историческую арену, она отмечается, то там такие мощные появляются тетки, просто, уму непостижимо какие. Это, я всегда удивлялся этому времени, вот, 15 век, начало, первая половина 15 века, что там, и очень хотелось закинуться туда, на машине времени, и прожить так, посмотреть на всех, на них так чуть-чуть, вот, со стороны посмотреть, на Витовта, на Егайла, на Софью Витовту, на Яна Жишку, на Жанну д'Арк. Я, кстати, это сделал. У меня есть повесть «Лепта вора». Она вышла в сборнике «Три лепты». Сборник уже разошелся весь, поэтому где-то можете купить. Ну, не знаю где. У меня не осталось уже совершенно. Весь тираж разошелся. И там у меня человек, родившийся в начале 15 века, проходит через все это и смотрит на них. Константинопольский вор. Такой я раскопал редкую легенду о знаменитом европейском рыцаре, легендарном. Ну, вот он у меня, этот вор и есть. Вот там, ладно, не важно об этом говорить сейчас. Можно посмотреть и на гуситов, и на Жанну д'Арк, и на Дракулу молдавского господаря Влада Цепеша. Все в одно время. Фантастическое время, буквально фантастическое. Люди какие, какие события. Вот, ну и на фоне всех этих событий, вот эти вот татары, скачущие по степи, они перестают быть бичом Божьим. Они тускнеют. Действительно выходят из моды, что ли? Вот. И вот с такими немножко ослабевшими татарами к концу 15 века мы и расправимся. Расправились бы раньше, но вот внутренние события наши помешали. У нас случилась наша отечественная война «Алые и белые розы». Ну, она не так называлась, конечно. Династическая война внутри московского дома. Долгая, затяжная. С 1933 по 1953 год. 20 лет война шла. Ни одного спокойного года. Все время мордобой. Вот. Ну и события, которые были перед этим. А перед этим у нас тоже, опять же, все меняется. Литва, которая бегала в шкурах еще лет 50 до этого, в середине 14 века. Да? Литва Ольгерда – это дикая Литва. А Литва Гедемина, это, ну, так вот, она сильная, конечно, кусачая, но все-таки ее нельзя назвать сверхдержавой. И вдруг Литва становится сверхдержавой. В конце 14 века, в начале 15 века, Литва, Великое княжество Литовское, под властью великого Витовта, Витовта Кейстутовича, становится сверхдержавой. Удивительно, да? И под властью литовского князя Егайла Ольгердовича вырастает и многократно усиливается Польша. И вот это вот действительно, вот Витязь на распутье, здесь туда-сюда, туда-сюда, вот как вот оно, куда качнется. Егайло, великий князь литовский Егайло, союзник Мамая, под влиянием митрополита Киприана, готов был посвататься и посватался к дочери великого князя московского Дмитрия Ивановича, Дмитрия Донского. Мотором этого брака была, намечавшегося брака, была его мать Ульяна, русская, тверская княжна. Сорвалось это сватовство под влиянием, конечно, папского престола. Интересная личность, вот этот вот человек Егайло, интересный очень, трижды крещенный. Крещенный в православии и дважды в католицизм. Значит, католицизм, православие, потом еще раз католицизм. Интересный, очень интересный человек тоже. Убить брата ему ничего не стоило. При этом пользоваться любовью подданных, которые очень любили свою святую королеву Едвигу, тоже. Он женился на польской королеве Едвиге. Принял имя Владислав, Владислав II. Едвига – это внучка Казимира Великого. Казимира I, Казимира Великого из рода Пястов. И на этом состоялась первая уния, объединение Литвы и Польши. Ну, о Литве мы уже говорили, что она на 90% это Русь, да? И вроде бы началось преобладание польского католического элемента, но вот в этом, вот таком едином организме. Но на пути встал Витовт. Великий князь литовский Витовт добивается сначала с 1392 года, добивается титула великого князя литовского, обязан такими едва-едва-едва заметными вассальными отношениями польскому королю, своему двоюродному брату Егайле, но берет курс четко, совершенно берет курс на независимость. И вот начинается колебание качелей туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Какой элемент побеждает в Великом княжестве литовском? Русский или литовский? Русский или польский? Православный или католический? Вот опять Витязь на распутье. Пока был жив великий Витовт, он уверенно вел, и у него почти получилось, к созданию единого русского православного государства во главе с Литвой. Во главе с ним самим. Если бы у него получилось то, что он задумал, и то, к чему он был очень-очень близок, ну, буквально вот руку протянуть, ему времени не хватило.
И, видимо, тот разгром, который он потерпел от татар, тоже повлиял на его движение к этой цели.
А оправился довольно быстро. Во всяком случае, уже в начале 15 века, где-то в 4404 году, митрополит смог безопасно прожить в Киеве под властью Витовта 18 месяцев. Вот, никто там не трогал уже. Там Киев уже становится безопасным местом. И это великая заслуга, и он берет княжество за княжеством, он берет под свой, либо под вассальную зависимость, либо впрямую захватывает Витовт, западные русские земли, да и центральные, Смоленск захватил, а причем, ну как захватил, ему Василий I уступил, закрыл глаза, взял тесть в Смоленск, ну и ладно, вот, свои люди, ничего.
Насколько я помню, восточная граница Литвы простиралась до Можайска.
Совершенно верно. До Можайска, Алексин, вот это был литовский город, сейчас он Тульская область. Ну и, в принципе-то, для населения, для Руси какая разница, московский великий князь или литовский великий князь?
Московский-то русский, а литовский народец?
У нас не было этого понятия вплоть до 1917 года. Православный. Исповедуй православие, все. Кроме того, там уже столько кровей намешалось. Он прекрасно говорил по-русски, сам Витовт. У него все дело производства шло на древнерусском языке.
А культурный барьер?
Мы были сильнее. Какая культура? Мы были сильнее. Они были злее. То есть вот литовские князья, все эти Скиргайлы, Свидригайлы, Кейстуты, они все Гедиминовичи. Они были очень пассионарными, так скажем аккуратно, да? Очень злыми. злыми они были, действительно. Но русская культура, древнерусская культура была выше. Она побеждала в границах этого конклава. Другое дело, что ее древнерусскую культуру гарантированно подминала под себя Польша, имеющая несколько более высокий уровень и, конечно же, очень плотные связи с Западом. Развитый институт рыцарства, развитые вассально-ленные отношения, университеты. Здесь нам тягаться было уже тяжело. Но, видимо, поэтому Господь так и решил. Вот сейчас мы как не пытаемся заглянуть в будущее 15 века, если затея Витовта получилась, да? Если создано, наконец-то вот создано было единое древнерусское государство во главе с Литвой, а к чему он стремился, а все равно дальше не удержится православие. Дальше получается все-таки папизм.
Надо еще учесть тот момент, что католичество, оно ближе падшей человеческой природе, оно понятнее. Православие, оно слишком нелогично, антиномично, оно очень сложное. Нужно иметь очень серьезное богословское образование, чтобы его понять. А с католичеством все просто, там очень рационально и все по полочкам. Институт папства, он тоже очень удобный для управления церковью.
Католицизм 15 века, начало 15 века, смертельно болен. Это, пусть не обижаются на меня католики, я думаю, они со мной согласятся. Это помойка. Это бессовестная торговля индульгенциями, основанная, между прочим, на догматах католической церкви, на догмате о предзадолженности.
Вот еще один пример удобства католической веры. Там настолько все рационально и настолько все удобно для человека, ведь недаром католиков целый миллиард, даже сейчас.
Когда в 15 веке начинается проповедь, в 1409 году начинается проповедь Яна Гуса в Вифлеемской часовне в Праге. И об этом донесли императору Священной Римской империи германской нации, что вот такой вот есть. Очень сильно папу ругает. Ну, очень сильно. Он резонно ответил, а кто его не ругает? Да пусть! Это время, когда идут босоногие проповедники по всей Европе и самыми площадными словами кроют папу, клир католический, ну и походя, и саму католическую веру.
Тем не менее, несмотря на весь пафос протестантизма, ведь в нем тоже есть правильные вещи, но тем не менее католичество победило в итоге.
Формально, да. По-настоящему верующих католиков Польша, наверное, последний оплот католицизма. Нынешняя Польша. Кого еще назвать можно так приблизительно назвать? Чехии нет. Хотя большинство еще... Там 100 тысяч гуситов до сих пор. Но большинство населения считает себя католиками. Католицизм поверхностный, предельно поверхностный. Франция размыт. Испания держалась до последней. Сейчас в Испании размывается, в Италии фиг знает что, из боку бантик.
Ну, это сейчас, естественно. А тогда вот тоже удивительная вещь. Гуситы, которых формально можно отнести к протестантам...
Их нельзя относить к протестантам. Ян Гус бы очень обиделся. Очень сильно он считал себя правоверным католиком. До самого конца считал себя правоверным католиком. До костра. И когда его приглашали отречься от своих заблуждений, он говорил, что со мной отречется вся церковь. Я стою на позициях церкви, истинной, настоящей церкви. И он бы очень обиделся. А, кстати, термином протестанты тогда не было. Это ересь. И до сих пор, в общем-то, спорит весь научный мир, что такое гуситское движение. Это ранняя реформация или это поздняя ересь, гуситская ересь. А для участников Константского собора, где в 1415 году приговорили к смерти Яна Гуса, к сожжению на костре, для них не было вопроса. Его обвиняли в приверженности к православию. Потому что вот недаром, как проповедь на родном языке, не на латыни, а на родном языке, священное писание на родном языке, одинаковое причастие и для мирян, и для священников, отсюда на знаменах гуситов чаша. Чаша для причастия. Это знакомые нам, да? Отвержение догмата о предзадолженности. Чего там не хватает нам еще? Отказ от филёкви, да? Вот. Ну, вот этого не было.
Протестанты взяли все это на вооружение и довольно серьезно развили.
А протестанты отвергли таинство, большинство таинств. Ян Гус не отвергал.
У классических протестантов существует и причастие, и крещение.
Да, два таинства, совершенно верно. Во-первых, это только два. Во-вторых, причащение такой не носит характер таинства. Только крещение. По существу только крещение. Для гуситов тоже это было кровь и тело Христа. Они этих таинств не отвергали, даже близко не подходили. Другое дело, что когда начинается вот такого масштаба движения, как гуситские войны, как вот такой вот переворот на фоне совершенно протухшей католической церкви, выскакивает огромное количество течений, ересей, в том числе и социальных. И гуситы-то разделились там на умеренных, на неумеренных, на пикартов, на кого там только, и на маразских братьев потом. И там мы имеем, в конце концов, совершеннейшую модель средневекового коммунизма. Из гуситского движения выросла самая настоящая коммунистическая партия, средневековая. Причем там такие тезисы, до которых коммунисты 20 века, 19 века не додумались. Там, ну, действительно все поделить, все общее, все такое. А значит, и не братья, иначе человек подлежит светскому отлучению, а светское отлучение производится совершенно радикальным способом, цепом по голове, и отлучен от церкви. Не брат ты нам, хрясь по голове цепом с гвоздями.
Может быть, поэтому, пусть и формально, но католичество вернулось на эти земли, победило все эти течения?
Победили умеренные гуситы, они пришли к власти, в итоге пришли к власти. Но ведь потом будет 16 век. Религиозные войны. А потом будет 17 век, 30-летняя война. И от чехов останется треть населения, меньше миллиона. И вот они будут католиками. Перебили их всех. И удивительно не то, что победил католицизм в Чехии. Удивительно то, что еще гуситы остались. До сих пор, говорю, что есть там гуситская церковь, сохранилась. Вот это вообще, конечно, красивая история с Яном Гусом. Просто... редкое по красоте в человеческой истории бывает такое, как они подрались на Константинском соборе, судьи, когда сторонники и противники Яна Гуса схватились в рукопашную на глазах у императора, передрались там с камин, об головы друг друга ломали. А когда пришли в себя, вдруг увидели, что Гуса нету, ушел. Закрыли ворота Констанцы, там бегают, ищут, патрулей пустили. Догадались, наконец, посмотреть в тюрьме. В тюрьму вернулся. Встал на колени и молится. Так вот, давайте вы там это с ерундой заканчивайте, давайте больше за правду лучше. Вот, вот такие люди, такие удивительные люди. 1410 год, будущий гусит, будущий ярый гусит, почти коммунист. Ну, такой он сильно с перехлёстом в коммунизм был. Ян Жишко, рыцарь, обедневший рыцарь, земан, по-чешски рыцарь. Ян Жишко командовал чешской пехотой в Грюнвальдской битве. Вот они там все встретились. Это интересно. И в этом же году, в 1410 году, где-то, точный год нам неизвестен, но вот где-то вот около этого времени в деревне Домремигре во Франции родилась Жанна д'Арк. В семье зажиточных, богатых крестьян-оладистов Жака и Изабо д'Арк. Не домик, какой там домик, дом сохранился, любовно сберегли французы. Законсервировали его, этот дом. Все они вот так вот, они могли же повстречаться. Так интересно, так бы свести их всех. И в это же время командует, ну, на два года раньше, в 408 году, обороной Москвы командует Софья Витовтовна. Отбивает атаки, значит, организовывает оборону Москвы. Потом она уезжает с мужем в Кострому, потом возвращается. А вот к концу жизни 80-летняя старуха действительно принимает на себя командование московским гарнизоном. Это в 1451 году. Вот она уже совсем старая. Вот какие тетки. Фантастика, да?
А от кого она отбивалась?
В 51 году очередной набег. Там был очередной татарский набег. Подошли татары близко. Сыночек-то у нее был уже слепенький. Василий Темный. Его уже ослепили к тому времени. И вот она взяла на себя, отослала его, потом сообщила, отбила штурм и сообщила ему, возвращаясь, все в порядке. Враг отбит, он вернулся. Неукротимая совершенно, абсолютно неукротимая была женщина. И она, кстати сказать, такой хитрый клубок все сплетается. Она, кстати, очень поддерживала стремление Витовта, своего отца, без которого жить не могла. Она без конца к нему в гости ездила, детей к нему возила. Мужа возила. Смоленство Василий I отдал жены ради уговоров. Поехали к тестюшке там. Ну, бери Смоленск. Ну, ладно, ну и что? Когда Витов совсем обнаглел, и стал московские владения отбирать, Василий I вышел ему навстречу, с войском вышел, собрал. Встретил его в памятном месте, там, где мы иногда потом татар будем встречать, на Угре. И это будет первое стояние на Угре. Литва против Москвы постояла, помирились, потому что Софья Витовтовна вот, всех помирила. И выстраиваются такие как бы покровительственные отношения. Витовт как бы защищает, оберегает своего зятя, его владения, и всякий, кто полезет на Василия, будет иметь дело с Витовтом. Вот там какая-то вот такая странная штука. И после смерти Василия I, умрет он в 1425 году, в 27 году это будет оформлено при малолетстве Василия II, Витовт официально возьмет под свое крыло все московские земли. Вот об этом эпизоде мало упоминают. Он был действительно формально, Москва вошла в состав Литвы. И вроде бы все, вроде приехали. Малолетний Василий II, претендентов, там они есть претенденты, конечно. Вот, но кто против Витовта попрет, никто не попрет. Вот, и заказал он уже корону королевскую себе. И Сигизмунд, император Священной Римской империи, эту корону, а тот самый, который осудил Яна Гуса, вот тот самый Сигизмунд, эту корону изготовили, ему уже день коронации был назначен. А польские шляхтичи сперли по дороге. Задержали корону, держали до тех пор. Ее так и заныкали. Умер Витовт. 80 лет уже. А куда, сколько? Времени не хватило. Времени не хватило. Вот удивительно, опять же.
А его потомки?
У Витовта была единственная дочка, Софья. Вот, выжившая единственная дочка. Наследников по мужской линии у него не было. Вот, так что украденную поляками корону ему передать было некому. И на престол Великой Литвы становится Свидригайло Ольгердович, брат польского короля Егайла, который его ненавидел, своего брата. Бывали случаи, что они взаимно сажали друг друга в тюрьму. Пытались убить. Тоже бывало. Брат на брата. Бывало такое у них. Но для нас он интересен чем? Тем, что... Ну, во-первых, он не был таким великим героем, как Витовт. Это Витовт командовал, не Егайло, Витовт командовал на поле Грюнвальда. Командовал объединенными войсками. Вернемся, поговорим тогда, кто там был. А Свидригайло был такой кусачий зверек, но не очень удачливый. Не очень удачливый на поле боя. Но так он боевитый, как все литовские князья. А для нас он ценен тем, что он был вождем прорусской партии, православной партии. В Литве. Ярым причем. И как многие такие люди наломал дров. Это был, наверное, единственный эпизод в истории Великого княжества Литовского, когда началось угнетение католического меньшинства. Везде насажали православных. Везде православие, православие, православие. Католиков, шляхту, уже проникавшую польскую шляхту, принижали. Отодвигали от руля, ну и в результате произошло то, что произошло. Начинается польское католическое засилие в Великом княжестве Литовском, а потом и полное слияние. Произойдет это при Казимире IV Ягеллоне. Да, вот в начале 15 века Червоная Русь уже окончательно, как королевский домен, вошла в состав Польши, это Галич, Львов, еще несколько городов не помню. Вот, вошли в состав Польши в результате такой, ну, достаточно неумной деятельности Свидригайло, вот, и вся Литва потом. И вот с этого момента начинается угнетение русского населения в Великом княжестве Литовском, в земле Речи Посполитой. Начало, только самое начало, то, что в конце концов приведет к Переяславской раде. Надо все-таки сказать о Грюнвальдской битве, еще раз я к ней, вокруг нее хожу, как кот вокруг сметаны. Вот. А сказать надо, потому что это действительно великое событие, которое остановит германскую агрессию, нешуточную германскую агрессию, которая истребила не один народ, дранг нахост, захват жизненного пространства. То есть вот те нацистские лозунги, которые озвучил Фридрих Барбаросса, Дранг нах Остен. Вот это было остановлено. Наша земля, ну и земля наших соседей, перестала быть после 1410 года местом размещения младших сыновей рыцарских семей Европы. Орден перестал быть таким насосом по перекачке безработных рыцарей к нам, сюда. это было принципиально, потому что процесс-то шел непрерывно, и в силу технологического преимущества он мог закончиться, вполне мог закончиться успешно.
А что вы имеете в виду под словом «технологическое преимущество»?
У нас ходили в тегеляях татарских, дрались в это время. А в Европе это все-таки уже полный латный доспех.
Насколько я слышал, на Руси были большие проблемы с железом, с хорошим железом. Болотистое железо было, а вот рудного было мало, пока не нашли месторождение на Урале. Поэтому почти все хорошее оружие было привозным.
Закупали железо в Швеции. Технологическое отставание во всем в Европе уже применяется верхнебойное водяное колесо, которое позволяет сверлить. Оно позволяет прокачивать домные печи, создавать высокие температуры, применять разлив. Да много чего. Здесь просто вот устанешь загибать пальцы. Довольно значительное технологическое преимущество, которое, собственно, и позволило и арбалеты железные с рессорными луками делать, и латное вооружение, и панцирную пехоту вооружить, в конце концов. Все это для нас, это все космос, недосягаемо.
И в Польше все это было?
И в Польше все это было.
А потом и в Литве?
В Польше и Литве. Но символ средневекового рыцарства 15 века, там два человека, француз Бусико, он в латах по лестнице на одних руках поднимался, отчаянный совершенно был рыцарь, но этот свет рыцарства, свет вот такой, ну, на турнирах, везде там славный, ну и в бою тоже, вот. И Завиша черный, польский рыцарь, прославленные и в Испании, и во Франции, где угодно. Вот. Но польское рыцарство к тому времени, оно стало частью общеевропейской рыцарской семьи, так что ли. Вот. И Грюнвальдская битва, она по-немецки называется «Битва при Танненберге», а по-литовски она называется «Битва при Жальгерисе». Вот. Это прямой перевод Грюнвальда, «Зеленый лес», «Битва при Грюнвальде», это по-польски получается. Это была битва рыцарей против рыцарей. И поставить рядом с ней нельзя ни одну из европейских битв по масштабам. Вот самая крупная, вот через 5 лет после Грюнвальдской битвы, битва при Азенкуре, в Столетней войне, битва, в которой потерпел поражение французский король, и все, и англичане в Париж вошли после этой битвы. Значит, она уступает 2 раза по числу участвующих рыцарей. Здесь просто какие-то немыслимые цифры, и цифры, которым мы не можем не верить. Там гуляет цифра общих участников, да, там на 10 тысяч. Вот. Но то, что это битва 10-тысячных, там сколько десятков тысяч было, вопрос, да, 10-тысячных войск, для Европы это огромного масштаба битва, это несомненно.
Битвы античности были довольно масштабными, особенно когда речь идет о походе Александра Македонского и его битвах с Дарием, вот эти вот цифры, они поражают. Каковы масштабы битв средневековых? Я слышал, что когда на поле сходится 10 тысяч с каждой стороны, это уже много.
Это уже очень много. Для Европы это очень много. Потому что бьются суперпрофессионалы, которых очень мало. В одной из ранних битв Столетней войны французские рыцари просто потоптали свою пехоту, выполняя приказ «перебейте эту шваль». Отношение к нерыцарям было таким. У англичан было по-другому, они воинов берегли, поэтому они побеждали на первых порах. Вот, и поэтому и луки там их знаменитые, английские, гигантские, там, йомены свободные. Там много чего, профессиональные конницы, много чего у них было. Так, рыцарское копье – основная боевая единица. Копье – это отряд, ромбовидный отряд такой. Польша, копья объединялись в хоругви. Несколько десятков копий хоругви. Полк по-нашему, да, сейчас. И мы знаем количество хоругви, а вот количество ополчения не знаем точно, поэтому гуляет. У нас есть точные цифры по потерям, относительно точные цифры по потерям Тевтонского ордена, потому что там катастрофа. Там 205 опоясанных рыцарей, такого еще не бывало. Убитых. Рыцарей не убивают. Понимаете, это очень нехорошо рыцарей убивать. За рыцаря надо выкуп брать. Его надо как? Его надо спешить, да? Взять с него честное слово. И он сам в твой замок пойдет там, вот, а потом в гости. Может, будет с ним на охоту съесть, там чего-то с ним, с пленником со своим. А потом взять с него богатый выкуп. Ну и потом, вот, может, снова будет взять. Он тебя возьмет еще в плен. Вот. Свои же люди все. А тут их убили. 205 опоясанных рыцарей. Это 205 отрядов. Причем 205 братьев Тевтонского ордена. Вот братьев, а сколько там наваляли? 8 тысяч рыцарей – это вот такая вот более-менее достоверная цифра. Сколько полегло? И польские историки, да и немецкие историки говорят о том, что эта битва подорвала навсегда, причем подорвала могущество Тевтонского ордена. Остановила натиск тевтонов.
Каким образом была одержана эта победа? За счет численного перевеса или это был полководческий талант?
Это был полководческий талант Витовта и разум Егайла, нервы Егайла. Там же очень интересно они сделали. И тевтоны, и поляки, и литовцы вызывали на атаку. То есть очень хотели воевать от обороны, не атаковать. И полдня простояли на поле закованные в латы рыцари, а это латное вооружение уже. В жару под солнцем. Кто в машине сидел в жару без кондиционера, знает, как себя чувствовали эти рыцари. Еще хуже, потому что в машине можно почесаться, а в латах не почешешься, только по латам поскребешь. Некоторые падали, просто действительно падали в обморок, с коней падали. А поляки-то все не атакуют. В лесочке стоят, в прохладце стоят. Поляки, литовцы, чехи, русские. Несколько русских хоругвий было там. Ну, входивших в состав великого, но чисто русских, под русскими знаменами. Киевские, смоленские хоругви были, волынские, пронские, полоцкие. Ну, княжество литовское, оно русское, в общем-то. Поэтому, ну, сколько там было у него чистокровных? Жемайты одни, жмуть вот была. Жмуть конница на низкорослых конях, она совершила ложное отступление по-татарски. Рванули атаковать. Там были татары. Первыми рванули атаковать татары, повернули, побежали. Вот. За ними следом атаковали литовцы, конные литовцы на низкорослых лошадках таких, они лесных, кое-как вооруженные. Сбежали, потом они вернутся. А тевтоны помчались в погоню, строй разрушили. А они сильны были строем. Ну, вообще, битва длилась порядка 8 часов где-то. Долгая, кровавая битва. И они же стронулись, они атаковали. Задача Егайла была стоять. Вот стоять и все. 3 линии обороны прошло. Он ввел все резервы в бой. Великий магистр Ульрих фон Юнгенген, великий магистр Тевтонского ордена, тоже ввел все резервы. И благодаря чешской пехоте, под командой Яна Жишки, вот, благодаря выстоявшим смоленским хоругвям и благодаря стойкости Егайла, просто мог побежать, нервы до конца у него выдержали, выдержал атаки. Выдохлись тевтоны, их охватили с двух сторон и стали их убивать. А рыцари, опять же, очень не любят, когда их убивают. Ну вот нет у них такой привычки, чтобы их убивали на поле боя. За что они так вот не взлюбят потом? Ну, буквально через 10 лет не взлюбят гуситов. Вот за это самое в плен не брали, убивали. Не знали, куда доспехи девать. Вазы грузили доспехами. Вот это как же так? Мы, конечно, в крестовый поход идем на гуситов. Он объявлен. Нас надо как-то уважать. Они, собаки, гуситы не уважают, как и поляки на Гренвальдском поле. Они их убивают. И я же говорю, это не выдумка. Так оно и было, что крестовый поход заворачивал обратно и драпал при одном только вот стуке по дорогам повозок таборитов, боевых таборитов. И последний крестовый поход просто провалился, никто не пошел. Интересно очень. Жанна д'Арк писала гуситам. Она писать не умела, диктовала письмо, сохранилось письмо ее гуситам. Она предлагала им совместный крестовый поход на турок. Все они рядышком. Вот.
Но в итоге поход на турок состоялся через какое-то время?
Нет, не состоялся. Это уже не те крестовые походы, не общеевропейские крестовые, это локальные крестовые походики, которые, в принципе, они не в счет. Крестовых походов было много, не 8, как считается, а очень-очень много. Ведь не стоит забывать, что в Испании идет реконкиста, в это же время идет реконкиста, то есть выгоняют мавров, арабов выгоняют с Пиренейского полуострова. Это тоже крестовый поход. И там в Испании возникают духовно-рыцарские ордена, которые занимаются этим делом, успешно занимаются.
И Христофор Колумб уже собирается отплыть?
Нет, еще не собирается. Христофор Колумб родится приблизительно в год взятия Константинополя. Чуть попозже. Кристобаль Коломбо. Где-то в 60-м году он родится. В 53-м пал Константинов, в 60-м где-то он родится. В Генуе итальянец Кристобаль Коломбо. И к тому времени великая женщина 15 века, королева Изабелла испанская, завершит реконкисту, и в нее хватит денежки, чтобы отправить Колумба в путешествие. Поэтому. Ну, я говорю, время женщин. Это время женщин, титанических женщин. Вот у нас была такая Софья Витовтовна, потом будет еще Марфа Борецкая, потом будет еще Софья Палеолог, вот в нашей стране, которые творили державу. Ведь по существу Софья Витовтовна, она правила московским княжеством. Муж ей достался хороший, добрый и воевать умел. Но какой-то вот он немножко был с дефицитом воли. Но сынок вообще был бестолковый. И за всеми деяниями Василия Темного, Василия Второго, всегда нужно просматривать вот этот женский силуэт. Маму Вася слушался. Вот было у него такое достоинство, что мать он слушался. И именно с нее и начнется, ну, такой вот, как бы, что ли, сигнал. С нее и начнется, Софьи Витовтовны, вот эта самая феодальная война, династическая война в Московском Великом Княжестве. Это она ее начнет. Зачем? Вот надо спросить ее, зачем она это все устроила. Я думаю, что ее не устраивал порядок власти в Московской Руси. И действительно порядок власти поменяется в ходе этой войны. Он оформится. Оформится вот это великокняжеское самодержавие. С институтами власти, с учреждениями, со всем необходимым инструментарием. И сыну Василия Темного наследство уже достанется более-менее в порядке. Это вот эта вот женщина, которая казнила бояр неугодных, ослепляла их, выкалывала им глаза. Вот с ее подачи это происходило. Которая с бывшими союзниками дралась до конца. В 25-м году умер Василий I, ее муж. И в 30-м году умер Витовт. И пока был жив Витовт, наследство малолетнего Василия II у нас родился в 1415 году. Родился. 15 лет ему было, когда умер Витовт. Пока был жив дедушка Витовт, никто у внучка отобрать ничего не мог. Но когда он умер, уж извините. Вот тогда и вспомнилось завещание Дмитрия Донского. То самое завещание, в котором была путаница. И кто наследует после смерти Василия I, Василия Дмитриевича? Брат или его потомки? Там была неясность. Потомков еще не было. Да будет ли жив еще сам Василий? Еще вопрос большой. Поэтому на всякий случай Дмитрий Донской вот там допустил такую неосторожную фразу, что возможно прийти к власти и следующему его сыну Юрию Дмитриевичу, который был в этот момент жив и здоров. Юрий Дмитриевич Звенигородский, князь. Он тут же заявил право на престол. Тут же моментально. Вот при Витовте не заявлял. Умер Витовт, не брат. Вот заявить бы сразу после смерти брата, да? Вот. Нет, вот Витовт умер, и вот только тогда он заявляет право на престол. Пытается действовать старым проверенным способом через Орду. Через одну из ордочек, что ли, орд. Я говорю, там уже вот она орда. Орда как бы вот, ну, скорее наш инструмент. Вот эти орды, они вот наш инструмент нашей политики. Софья Витовтовна руками московских бояр перекупает ярлык. И ярлык на великое княжение достается Василию II. На 33-й год была назначена его свадьба с внучкой Владимира Андреевича Серпуховского. Храброго, Донского, героя Куликовской битвы, значит, Марии Ярославной. И вот на этой свадьбе произошел эпизод, который послужит поводу, казус белли, повод к войне. Эпизод полностью спровоцировал Софью Витовну. Она этим эпизодом убивала сразу двух зайцев, она освобождалась от чересчур возомнивших о себе бояр, московских бояр, Ивана Всеволожа, был такой Иван там, Дмитриевич Всеволож, который считал себя, ну, чуть ли не изготовителем князей. Это он ярлык добыл. Вот лично он привез ярлык. Этим эпизодом она разбивала вот эту благость наследства Ивана Калиты, крепость семейных связей. Она выводила на первый план вот эту единственную прямую московскую линию. Что только московский князь по прямой линии может быть государем. Кстати сказать, в это время слово «царь» употребляется очень широко, но только по отношению к татарам. Царь татарский, как князь Дмитрий Шемяка, срамя лаем непотребным Василия Дмитриевича, говорил, что он царю, не уточняя, ком царю, царю всю русскую землю процеловал. То есть, пообещал. И крестным целованием ему ее отдал. И все, царь, царь, царь в летописях, ну, царь, это вот туда надо, это вот к царю надо туда, к татарам. А это у нас Асподарь.
Почему такой пиетет к татарским ханам? Они ведь уже почти никто.
Это не пиетет, это точность терминов. Это просто точность терминов. Асподарь всея Руси. Первый раз появляется вот именно в это время этот термин. Не господарь, а именно Асподарь на «о». И, насколько я помню, первый раз он появляется по отношению именно к Дмитрию Шемяке, когда он захватил власть в Москве. Потом будет называть так себя и Василий II тоже. Вот тот эпизод, с которого все началось, мы от него отойдем. Значит, там произошло вот что. Мы уже говорили о том, что золотой пояс был символом великокняжеской власти. Когда Дмитрий Донской женился, он в приданное получил 2 княжеских пояса. Жена ему принесла. Их изготовили. Один был, ну, великолепно украшенный в такое заглядение. Вот. Второй был чуть поскромнее. И Тысяцкий Протасьев, боярин московский, его жаба задушила князю отдавать один из поясов, вот этот драгоценный. Вот. И он его заныкал. А князю отдал вот только вот этот. Об этой истории прошли слухи, что нам что-то было такое вот. Попал он, этот пояс, в руки Ивану Дмитриевичу Всеволожу, а тот его подарил мужу своей дочери. Вот так хитрыми путями пояс попадает в Звенигородский дом. Но тоже к потомкам Дмитрия Донского, к двоюродным же братьям. И вот на свадьбу Василия II, Василий Юрьевич Косой, он старший сын Юрия Дмитриевича Звенигородского. Заявляется в этом поясе. Все спровоцировало, все сделала Софья. Вот она все это сделала. Знала, знала там все. Слухи распутила заранее. Что вот он украли знак великокняжеского достоинства. И она в церкви при всех бросилась на Василия Косого и сорвала с него этот пояс. Вот это ладно, что он-то не отбился. Сорвала и все. Тогда Василий Косой... Сейчас я остановлюсь немножко на прозвище, потому что там ведутся споры. Был ли он одноглазым, или он станет одноглазым позже? Я стою на том, что... Ну, там в разных он летописях называется по-разному. Приводится оправдание прозвища. Либо он издавна одноглазый, либо он стал одноглазым, когда ему Василий II глаз выколол. Но в наиболее достоверной летописи значится, что Василий II Василия Косого ослепил. То есть сделал его симметричным. Поэтому Косой он, видимо, был все-таки до своего ослепления окончательного. И так вот, Василий Косой вместе со своим братом Дмитрием Шемякой и третьим братом Дмитрием Красным вострубя, так сказано, вострубя покинули Москву, поехали домой и по дороге разграбили Ярославль. Началась война. Вот началась Великая Феодальная война, которая будет длиться 20 лет.
Это не Софья виновата, а эти три брата, которые зачем-то по дороге разграбили город невинный, где жили такие же христиане, как они.
Ой, не те немножко времена. Не те представления о справедливости, о невинности и так далее. Разграбили рыцари. Они взяли и витязя на распутье, взяли и разграбили. Они считали себя вправе. Во-первых, их обидели. Во-вторых, Василия II считали узурпатором, потому что папа их должен быть на престоле. Но папа и вступился. Папа и вступился за обиженное достоинство сыновей, пошел на Москву. Юрий Дмитриевич был хорошим воином. Вот. Здесь остальные не очень все участники этих событий. Но Юрий Дмитриевич был хорошим воином. И московскую рать он побил. И вступил в Москву. И провозгласил себя великим князем. Василий II бежал в Кострому. Вот, бегать он умел. Все время бегал. Вот. Но справедливый Юрий Дмитриевич его простил, вызвал из Костромы и пожаловал ему в удел город Коломну, рядом с Москвой. Чем думал Юрий Дмитриевич, не знаю. А дальше пошла штука, которая вот на нее и рассчитывала вот вколотить в головы русских людей вот такое. Пошла штука, на которую рассчитывала Софья Витовна. Она ее будет, эту штуку, насаждать потом постоянно и подчеркивать. Бояре московские побежали в Коломну. И вскоре Коломна превратилась в какое подобие столицы. Двор, боярский двор, дума, все там. А Юрий Дмитриевич завис. Немножко, что ли, завис в одиночестве там. Вот в результате ему пришлось мириться. Почему бояре поехали? Не обвыкли мы удельным служить. Хорошая такая формула. То есть социальное положение, статус московских бояр определяется наличием по прямой линии законного великого князя. Если такового нет, значит, они больше не бояре московские, а кто-то другой, кто-то значительно ниже. И вот эти гордые старомосковские бояре, они, собственно, начинают определять политику. Вот так вот. И въезжает Василий II снова великим князем в Москву, но война на этом не кончается. Война на этом не кончается, она будет с переменным успехом идти, с невероятно драматическими поворотами в разные стороны, в разнос будет идти еще 20 лет. Ну, об этом мы поговорим, наверное, на следующей передаче. Вспомним и про Шемяку, и про Василия Косова, и как Василий II станет Василием Темным в результате, и как он землю свою процеловал царю, тоже вспомним. Вот все это очень интересно, потому что вот как раз в этой войне и выбирает Витязь путь, по которому идти дальше. Именно в этой войне формируется уникальное московское самодержавие. А на этом я, наверное, с вами до следующего раза прощаюсь. Храни вас всех, Господь!
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292FM.
Погребальный диакон кадит безучастно, старый псаломщик выводит мотивом несложным, кая житейская сладость печали мирской непричастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна? Кая житейская сладость печали мирской непричастна? Кая ли слава стоит на земли непреложна? Желтые руки сжимают свечу восковую, словно соломинку держат в надежде спасенья. Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едином мгновенье. В Вот и застыли, забыв суету вековую, что собирали, ушло во едино мгновенье. Эти глаза пятаками заботливо скрыты, взор неживой запечатан дешевою медью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Сколько всего перевидели вы, все забыто. Сколько всего для того, чтоб увидеться смертью. Спутаны ноги, всегда ли вы к правде спешили? Сжаты уста, отлюбили свое, отлобзали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Все тлен и прах, вы хозяину верно служили. Только в последний момент подвели, отказали. Женщина в черном припала к покойнику, стонет. Хмурят сурово мужчины пропитые лица. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Ваша печаль от могилы пройдет до застолья. После второй неизвестно куда удалиться. Так и стою я, случайный всему очевидец. Старый псаломщик вздыхает со мной покаянно. Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Где твое счастье, лежащий в гробе счастливец? Где твои други, любитель перов бездыханный? Звон погребальный, диакон кадит безучастно. Старый псаломщик выводит мотивом несложным. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земли непреложна. Кая житейская сладость печали мирской не причастна. Кая ли слава стоит на земле непреложна.